Владимир Булич. Чужой. Драма. Действующие лица. Старик. Старуха, его жена. Василий, Петр и Алексей, сыновья. Губернатор. Солдаты и офицеры. Деревенский народ. Лошадь и волки. Персонажи, рожденные воображением старика. Действие происходит в российской деревне в конце 20 века. Небольшой деревенский дом. Утро. У плиты хлопочет миловидная старуха. В кресле, накинув на ноги одеяло, сидит худощавый старик и смотрит телевизионные новости. Услышанное не радует его, и он по-своему реагирует на увиденное. Море черное взбесилось, то ли наврали, то ли приснилось, Севастополь наш, не наш, в общем, полный ералаш. Не пойму я, что к чему, то ли монголы, то ли татары раскололи мир наш старый. По Москве костры пылают, танки бьют, юнцы играют на гитарах. Кобыла, чередой летели мухи, ожерел хопер инвест. Что творится? Сядь, послушай. Не иначе Божий перст, волшебство иных рассказов о геройстве среди нас раздвигает тень Кавказа. Жаль, что жизнь дается раз. Ты не прав, старик, бывает жизнь загробная. Старик: да знаю, знаю, что в конце концов все придем до праотцов. Жизнь такая. Все жируют, нам с тобою только как. Я рубил напропалую, сыновья легли. Старуха: дурак, хватит ныть, иди на реку. Старик: слаб, старуха, и стал я, слаб. Дай мне Бог весною кап, дуба врезать не пришлось. Хоть лапшицы бы сварила. Старуха: а муки где скажешь брать? Реформаторы нады все забрали продналогом. Старик: что ты, мать, побойся Богу, ведь идем не в коммунизм. Старуха: знаю, голову не пудри, каждой жилкой надо жить. Где-то есть пескарь премудрый, вот его бы изловить, а не то концы завяжем, слышал? Меньше надо спать. Старик: убедила, ведь не кража пескарек ядрена. Мать! Старик размечтался, подмигнул старухе и начал собираться. Достал рыбацкую сеть, перетряхнул ее, а убедившись, что она в общем-то целая, стал складывать в мешок. Мимоходом положил в карман телогрейки моток нейлоновых ниток. «Пригодится», – деловито сказал он. «В рыбацком деле лишнего не бывает. Кипятильник бы включила, да хоть кишки пополощим, все еще требуха не пустая будет. На голодный желудок рыба так не ловится. Ладно, оживилась старуха, для этой цели у меня есть немного сахару. Знала ведь, чувствовала, что черный день придет. Чувствовала, шелестела старуха беззубым ртом и бренчала самоваром. Старик собирался. Ты ж резину не тяни, делала наставление старуха. День короткий, успеть бы. Успею, отмахнулся он, а собравшись, присел. На дорожку, подняв палец, сказал старик. Пора обычаев придерживаться. А чай? Давай заодно и чаю попьем, скрипнул он своим скрипучим голосом. Полезительное дело, я бы сказал, нужное. Кровь по жилам разгоняет хорошо, да и теплее. Через 5 минут, поднявшись, старик начал натягивать ботинки и телогрейку. Дай-то Бог, кажись, собрался. Невод взял, подпоясался, у иконы попросил. Помоги, ведь нету сил. Всех помощников забрала. Ох, как трудно, если б знала. Покрестился, прослезился, да и в путь заторопился. Шел дорогами, тропой, сквозь орешник пробирался мимо сада. Сердце стыло полем яром, сквозь кусты. Лихоманка ноги носит, конь в долине сено косит. Померещилось или нет? Ну дела, подумал дед. Век прожил, таких не видел. Кто, милок, тебя обидел? Говорит ему кобыла. Старик. Ой, не спрашивай, родная, век прожил, не понимая, кто забрал сынов моих, будто б дали мне под дых. Вышибали ересь клином, а в Чечне последний сгинул. Вот, одни теперь живем, кобыла. Не горюй, садись на спину, путь до речки очень длинный, довезу тебя, старик, только помни, меньше спи. Полетел царь кобыла полем, лесом, дед за гривой, глаз прищуривший сидит, зубы клацают, не спит. День летели, два ли, боли, дед устал такой неволи. Погоди, постой, вопит, дай немного отдышаться, где же речка, сколь скитаться? А вокруг все плыло, плыло, горы, лес и облака. Голос слышится унылый. Заходи, отдай свой невод, будешь жить под стать царькам. К этому времени старик окончательно потерял свой разум. Сознание то пропадало, то вновь возвращалось. Он не боялся сгинуть. «Кто поможет старухе, как не я?» – думал старик. «В веках так водилось, сам за себя не подумаешь, никто не подумает. А старуха, кому она нужна?» Петляя по тропам, он устал. Первый снег закрыл от него все видимое и невидимое. Слабоватые глаза не различали дорогу. Но яркая вспышка отчетливо метнулась с полохом зари и скрылась за кустами рябины. «Лиса!» — подумал старик. «Ишь, горит-то как! Осенняя раскраска! Не спрячешься! Зима ведь! Тоже мыкается! Гори мыка!» Его неодолимо влекло куда-то. Старик не знал, сколько времени прошло и сколько еще придется петлять. Он поднялся и пошел. И опять, царапая лицо и руки, он шел вперед, размахивая руками и ругая, на чем свет стоит, великих и малых прохвостов, а больше себя. «Ай, глупец! Кому поверил? Захотелось барыша! Как домой приду, тетеря? Ведь в кармане ни шиша! облапошила кобыла. Да и я, как мерин сивый, верил в россказни и сказки, раскрывал свои салазки, уши на забор повесил, как Герасим слушал песни. Много видел разных сцен, ждал, конечно, перемен, но такого не предвидел, чтоб кобылой стал наш лидер. Произвол везде творится, торжествует вор и плут, недомыслие глумится, честно выглядит, как шут. Век работал за спасибо, пятака нет за душой, и живу над гробным грибом, хоть в России, а чужой. Жизнь не жизнь, сплошное горе. Он цепился в белый чуб, слезы льются, их здесь море. Не попал бы зуб на зуб. А может, плесень века, старика, болва, мужлан. Эх, не жизнь, сплошное пекло, что ни шаг, то вновь капкан. А вокруг все плыло, плыло, берега, мосты, кусты. Кто-то каркает слезливо, кто в ознобе немоты пальцем тычет и смеется, горькой кажется полынь. Кровь застыла у колодца, расплескали воду в стынь. Шаг еще и к водопою, шаг еще и вновь подъем, а кобыла землю роет. Рыба будет, заживем. Нет практически покоя, сахар сыплется с небес. Заведется же такое, то ли ворон, то ли бес. Разгонял туман по свету, забивал коней гвоздем, ждал чего-то власти сверну, и опять. Ну что, идем?
Старик поднимался и шел дальше, не зная куда и не помня зачем. Петляя по трупам, он чертыхался и сплевывал со злостью. Что за чертовщина? Кажется, я здесь уже был. Ну, конечно, был. Вот и след совсем чужой. Мой, непременно мой. Кого еще здесь черти носят? Он делал поправки и опять двигался дальше, пока не встречал такой же след. Как это меня угораздило заблудиться? Первый раз в жизни. Возраст. Чуть в стороне залаяли собаки. Он обрадовался и быстро пошел на собачий лай. Мысли о старухе не покидали его. Надо помочь, твердил он про себя. Надо помочь. Кто еще, если не я? Кто? Немного пройдя, он прислонился к дереву и погрозил в сторону леса, будто лес был виноват в том, что блудил уже целый день и никак не мог найти выход. Смерть ходила рядом. Он видел ее широкий оскал, рыжевато-неровные зубы и глаза, сверкающие медью. «Уродина! Как есть уродина!» — думал он. «Была бы красивая, не задумываясь, ушел бы с ней. А то ведь, господи! А туда же!» Какое-то отвращение от этих костлявых рук добавляло ему силы, и он, будто бы отгоняя, шептал: «Кыш, проклятая! Ишь, чего захотела! Накося, выкуси!» Свернул пальцы в кукиш, сунул он перед собой. «Я еще повоюю с тобой! Я еще удивлю старуху!» Он плевал в ее сторону и шел дальше. День заканчивался. Небо серело быстро. На фоне чуть розоватых лучей между редкими стволами деревьев он увидел нерешительные тени собак. Какая-то легкость появилась в его ногах. Он привстал. «Я здесь!» — с яростью крикнул он в пустоту. «Эй, кто там?» — чуть сильнее закричал он. Ответа не последовало. Он присел, а потом медленно поднялся. Перед ним четко светились окна домов и вырисовывались контуры прыгающих собак. «Ну, слава богу, отмаялся», — подумал старик. «Сколько ж можно петлять? А село вон рядом. Старость!» Он обрадовался, но тут же сомнения взяли верх.
«Не может быть! Неужели волки? Нет, они не посмеют. Я ж табаком провонялся, как подлюка. А они... Нет, не посмеют!» Успокаивал себя старик и, не в силах унять коленную дрожь, нащупывал палку для обороны.
«Так-то оно вернее будет!» — скрикнул он старческим голосом.
«Теперь и я герой! Сунься, попробуй! В раз пересчитаю зубы! Ну, кто первый?»
После недолгой паузы слух резанули сорочьи переливы. Кивая головой, он растягивал слова.
«Вот и вы прилетели, голубушки! Кого еще на запах крови принесет? Кого?»
Ему показалось, что кто-то подбирается к нему со спины. Он резко повернулся, но там никого не было. Только снег, не выдержав такой быстроты, падал с веток и прикрывал его и так подслеповатые глаза. Он отплевывался и протирал глаза. Сердце прыгало не хуже собак, готовое выбить ему любое из ребер. Он видел их серые шкуры и облезлые хвосты.
«Да, сомнений нет. Это они», — сделал заключение старик. «Берданку бы! Да где она? Лет 10 как в руки не брал. Минимум 10. Поди со времен, как старшего отправил на войну. Он тогда уже не пускал меня в лес. Все сам, да сам. Младших тоже приучил. Завсегда с мясом были. Соседи завидовали. Вот, мол, подмога и выросла. Жалей не хочу. Когда это было? Может, 10, а может и больше».
Пока старик размышлял, серые подошли к нему вплотную, сели рядышком, облизываются, глаза их посверкивают зеленью лета, зубы свежим частоколом перегородили дорогу. Впервые старик встретил их так близко.
Смерти он не ждал, но знал, что она неизбежна. Рано или поздно все мы, злодеи и праведники, убийцы и невинные, перестанем дышать. Кто раньше, кто позже, но так.
Старик поднял глаза, и их взгляды встретились. Матерый сидел и смотрел на него в упор, не мигая.
«Жаль, очень жаль», — шептал старик. Ему не верилось, да и не хотелось верить в то, что видели глаза. А что они могли видеть, кроме серых шуб да настойчиво сверлящих взглядов? «Трибунал, да и только», — пошутил он. «Старухе не говорите, печалиться будет. Зачем ей лишний раз волноваться? Давление у нее».
Серые понимающие слушали его. Он сосредоточил свой взгляд на одном из них и, поскрипывая старческим голосом, стал разговаривать громче и громче.
«Серый, ты не шути. Я такой же, но загнанный в угол. Знал бы ты, как я жил, как ходил за кобылой в нужде. Как под звездную пать мы ходили мальцами за плугом. Довелось воевать, довелось видеть много вождей. Счастье множил, слепец. Думал, вот, поднатужимся с бабой, уберем огород, а его этот пакостный жук на помин собирал. Колыхнул, как курочкой рябой. Вот и думай. Но зла я на них не держу. Время, видно, пришло. Запоздалое время разбора. Все отнятое вновь возвернется. Крути, не крути. Мне-то что? Мне хватило бы старых опорок. Мне бы грешному ноги домой донести».
Старик то и дело смахивал слезу,
накатившуюся на нос, что-то бормотал, рассуждая, старательно крутил самокрутку из местной газеты, но пальцы не слушались, и махорка рассыпалась по снегу золотистым песком. «Чем не Клондайк?» — заметил старик. «Берите, все берите. На кой оно мне? А вам пригодится. Вы еще молодые. Вам жить да жить, а мне оно уже ни к чему. Я золотой лихорадкой не болею. Да и не болел никогда. Больше грибок съедал, ноги потели. Больше не буду. Берите». Его голос скрипел и действовал на волков завораживающей молитвой. Они сидели и слушали его, а он рассказывал. Долго ли так продолжалось, не знаю. Но в какой-то момент ему показалось, что это его сыновья. От такого предчувствия по телу пробежало электричество. Обливаясь холодным потом, он ежился и крутил головой. Мираж проходил, и вновь они. Трясущимися руками он крутил пустую бумажку и шептал. «Пришли таки, родимые, пришли!» Слеза горючая согрела ему душу. Он видел бой, кругом стреляли пушки, летели комья черные земли. Но их там не было. Лишь чувствовал, что где-то его дитя, согнувшись от наград, бежало между домов. «Крепись, солдат!» Поднявшись, крикнул он во всю грудную клетку. «А может быть, вы маете земле? А может быть, у вас свои секреты? Чистилище! А как сказать про это, что нет могилы свежей на селе?» Зажав рычаг, танкист, стирая глину, останки многих, плакал и просил, чтобы его на крест или на мину, и чтобы кости ворон разносил. «А вы пришли таки со мной проститься, что ли?» Глаза в глаза, внезапно, как удар, в неярком, светло-сером ореоле, как будто вы были сердечные из карт. Они обнялись. «Радость-то какая!» — с трудом выдавил старик. Слезы прожигали дорожки по его заснеженному лицу, спазмы сдавливали горло, не давая говорить. «Вот, старуха-то обрадуется!» — еле слышно сказал он. «Кому расскажи, не поверят. Хотя всякие случаи бывали. Сколько похоронок приходило, а потом и сами возвращались. Не разбери их!» Его голос был настолько тихим, что расслышать было невозможно. Только по губам можно было догадаться, о чем речь. Но сыновья его понимали и слушали, не перебивая. «В отпуск? Или насовсем?» Старший сын Василий. «Насовсем, отец! Насовсем! Война закончилась, вот нас и отпустили!» Старик. «Закончилось? А кто сейчас воюет? Со всех экранов днями говорят, мол, где-то школу, где-то воют пули, а ночью вон пришли в охотний ряд. Закончилось. Кого вы защищали? Кого там хряснуло, что волком бы завыли? Указывай, на кое они медали, на кое она развеянная прыть?» Петр, показывая на Василия. «Пусть он расскажет. Он все это знает. Он долго был на подступах Кабула и знает принципы свинцового разгула и правила ведения войны». Василий. «Да, это верно. Нам не повезло. Но лучше, чем домой прийти калекой и помнить всю оставшуюся зло и зябнуть у собеса вплоть до пепла». Старик. «Зачем ты так? Мы ждали вас любыми, увидеть бы и то для нас утеха. А так, конечно, лучше бы приехать. Да что у нас знакомых нет врачей? Вон фельдшер Сван выравнивает ноги, изгибы позвонков, пришьет, отрежет. Не справится — больничные чертоги, а лучше огород и воздух свежий. Пошли домой, сыночки. Мать заждалась, сидит, поди, скучает у окна, а я, наверное, задерживаюсь малость. К тому же взор накрыла пелена. Младший Алешка: не в возрасте ходить-то по морозу. Сидели бы, играли в дурака. Замерзла ведь сегодня вся река. Нужда какая, к черту вас погнал. Старик, кивая головой, растягивая первые слова: нужда, нужда, эх, знал бы я нужду. Четвертый месяц пенсию не дали, пришлось идти, надежда умерла. Но руки от досады не упали. Уховарить нужна рыбешка. Вот нужда какая гонит на погибель. Петр: и много ли таких? Старик: я много видел. Особенно деревни обнищали. Картошка да капуста. А на зиму, как раньше было, банок не хватало. Сейчас пустые. Можно их продать. Да кто возьмет? Повсюду беднота, поля амброзии засеяны, а денег на хлебушек нормально не хватает. Услуга за услугу, каждый пьет. Деревня выживает винодельем. Природа требует, она же нам дает. Не тешится простой народ бездельем. А этого не хочется понять, что всякий нужен обществу здоровый. Подумай, вот так и мы с коровой. Чуть что, на живодерню надо гнать. Алешка: сказал ты правду, мало ли таких среди несчастных в мире затесалось. С налогом и жили, рэкетирство. Не хочешь — сам оттяпают с руками. Петр: сегодня да. Алешка со злостью: и завтра, и вчера. У нас всего, чего не нужно, много. Не помнишь, Черномырдин говорил, хотелось лучше. Василий: все живем под Богом, а этого не помню. Петр: да я не помню тоже. Из тех времен никто не помнит это. Все ждали светлого, и вот вы дождались. Старик: чего-чего, язык нам развязали. А выскажись, сорока донесет. Казалось бы, а видите? Василий: едва ли. Алешка: эпоха гласности, валяйте обо всем. Старик: история идет за кругом круг и учит нас, и делается нами. Кто пальцем верен, пальцы веером, а тоже вот ведь мрут. Вражда пройдет, исчезнут ложь и пламя. А я чего? Я выйду. Раньше мог. Зима легла не вовремя под люка, оставила без шапки, без сапог. Хотя мороз пока не очень лютый, ходил бы да ходил. Куда бы проще. Старик прищелкнул было языком и вспомнил, как блуждал сегодня в роще и целый день искал напрасно дом.
Сыновья помогли ему подняться, отряхнули от снега и, придерживая с обеих сторон, повели домой. Старуха заждалась, изнервничалась, то и дело заглядывала в окно, не идет ли где, не мелькнет ли где знакомая фигура.
Ах, бедолага, ботинки-то в него каши просят, а где ее взять, самим не хватает. Однако носки связать бы не мешало, шерсти всякой навалом, упрекнула себя старуха. Вчера вот только свитер распустила, рукава протерлись, а все остальное приличное. Грех выбрасывать, мало ли где пригодится. Да и мы не такие уж и богатые, чтобы разбрасывать. Другие побогаче, а тоже. Время летело быстро. В комнате стала появляться чернота, но свет старуха не включала. Со светом вся комната на стеклах. Дальше хоть глаз выколи, прищуривайся, не прищуривайся, все равно ничего. тому же занавески постирала, не высохли еще. Хорошие занавески, жалко. После стирки не те уже, а что поделаешь, надо. Пыль проклятущая, оно и лучше. Щитомер мотает быстро. Ох и мотает, ох и мотает, паразит рыжий. Да где ж он есть? Заглядывая в окна, терзалась старуха. Не иначе, леший носит. Вдруг она услышала шаги. Хром-хром, хром-хром. Ее как ветром сдуло. Побежала навстречу, никого. Только снег поскрипывал на тропе, да калитка хлопала от ветра, а шаги шли мимо и хрустели уже за домом. Все тише и тише, пока совсем не затихли. Так ей грустно стало, так неуютно. Никогда еще так не скучала, никогда она так не ждала его. А тут сердце защемило в тиски, хоть волком вой, а в мозгах все хрум да хрум. Может, пасьянс раскинуть? Подумала старуха. Все время скоротает. Она подошла к божничке, зажгла свечу, и свет выхватил улыбку святого изображения. «Чур на тебя! Хоть ты бы не пугал!» Перекрестилась она и села за стол. Легкий смрад разнесся по комнате и напомнил ей церковные дни, когда они со стариком замаливали грехи. «Молодое дело нехитрое!» Улыбнулась она. Кто ж не баловал по молодости? Кто не грешил? Было дело, было. Сейчас не то. Хотя, как сказать, бывает. Главное, под настроение попасть. Ну и самой не сплоховали. Церковь была недалеко на взгорье. Ее свежевыкрашенные купола виднелись со всех сторон деревни. Колокольный звон не по выходным дням ждали многие с нетерпением. Было время закрывали, было открывали, горело, строили новую, то верили, то не верили. Смутное время было. «Ой, смутное!» — шептала старуха и раскладывала карты по столу. Дрожащий свет и тишина накатили новую волну скуки и ужаса. Карты падали, и дергалась рука. Видно, бесы ей мешали ворожить. Дама черная с крестами по бокам заставляла собирать и ворошить. Вновь раскладывала, вновь она встает на пути, как демон или дух. Звон стекла поранил ее слух. Повернулась. Черт копытом бьет. «Чур тебя!» махнула вдруг рукой. «Чур тебя!» И с трепетом в глазах. «Вот уж я хвачу тебя клюкой! Вот уж я развею подлый прах!» Она никак не могла сосредоточиться. Сердце трепыхалось, как осиновый листок. Она слышала его учащенно-глуховатый стук. Опять послышались шаги. Хрум-хрум, хрум-хрум. Шаги шелестели все ближе и ближе и стали так сильно хрустеть, что она схватилась за голову. «Хрум-хрум!» — стучала в висках. «Хрум-хрум!» Стукнула входная щеколда. Старуха взяла веник и выскочила на веранду. Никого. Вернулась в дом. Опять где-то. «Хрум-хрум!» Выглянула в окно. Ничего не видно. «Как у негра!» — хотела сказать она. Но, услышав, как скрипнула входная дверь, перекрестилась несколько раз. «Свят, свят, свят, свят!» Что-то загремело, затем кто-то вслух чертыхнулся, снова загремело. Ведро каталось по сеням, издавая грохочущий шум, и каждый раз попадало старику под ноги. Он пинком отправлял его дальше и, что-то бормоча себе под нос, шарил рукой по двери. Старуха выскочила навстречу, видит, старик стоит, скособочившись. «Тьфу на тебя! Напугал черт старый! Так идь, так идь!» «Ить!» — булькотел старик, пытаясь что-то сказать. «Сдурел старик!» — пронеслось у нее в возбужденном мозгу. А он стоял и, вроде бы пропуская кого-то вперед, скособочился еще сильнее. Она заглянула через плечо. «Никого!» «Сдурел!» — опять подумала она. «Не иначе делишку схватил, горе мое луковое! Вот уж горе-то горе!» Целый день нечистая носит. Рыба-то где? Шалопут несчастный. Стукнула она его веником по спине. Господи, весь в снегу. Валялся где-то. Ладно тебе, отмахнулся старик. Не ладно, опять стукнула его веником старуха. Я уже все передумала. Передумала, передразнил ее старик. Я, можно сказать, на том свете был. Ясно тебе? Сыновья-то наши вернулись. Все. Глупая баба. Они ж меня и привели. Вот ведь оказия какая. Вернулись. Все как есть. Мотал он головой. Брешешь, баламут старый. Сверкнула слезой старуха. Опять что-нибудь придумал. Собирай-ка лучше на стол. Сыновье укочивать будем. Че стоишь? Зенки вытащил. Сказал, приехали, стало быть, приехали. Собирай. А как же? Поди голодные. Брешешь. Ну, немало старуха. Собаки брешут, а я нет. Собирай. Говорю тебе, собирай. Значит, собирай. Старик пытался обнять окончательно опешившую старуху, но та оттолкнула его. Старик опять попытался обнять ее. Сама подумай, какой резон мне лишний раз душу рвать. И так разорванная дальше некуда. Одни лоскуты остались, одни ошмотья. Старуха обмякла у него на руках. Да где же не соколики, а? Как же эти? Немного отойдя от услышанного, забегала по комнате, заторопилась, картошку, давно остывшую, поставила на стол, побежала в погреб. Может, чего из зака так осталось? Ну надо же, вернулись, с радостью шептала она. Не верится как-то, а и правда, сколько ж можно? В подвале было сыровато и резко пахло мышами. В тусклом свете она перебирала пустые банки и чертыхалась. Ох, и наваляли бисовы души! Ох, и наваляли! Кота на вас нет! Бормоча, шарила по старым валенкам и сапогам. Помнила, что где-то здесь прятала палитровку от старика. И, найдя ее, прихватив банку с огурцами, побежала, спотыкаясь в дом. Давно поняла, что старик ее водит за нос, но не стала подавать виду. Не хотела думать об этом. Все уже переболело. «Пусть стопочку выпьет», — размышляла она. «Набегался, поди. Силы восстанавливать нужно, а то какой с него прок?» Пришла. Дед уже дремал. Облокотившись на стол, он похрапывал беззаботно и тихо. Она поставила банку на стол и, дав хорошую затрещину, стала допытываться. «Набрехал, да? Набрехал? Что ты, баб? Вот ей-богу!» Оправдывался старик и для пущей важности перекрестился несколько раз. «Видела?» Старуха опять начала сомневаться. «А где же? Я ж тебе говорю!» «Что ты мне говоришь, пень старый? Говори, не тяни душу!» С особой осторожностью он взял ее шершавую руку и долго держал в своей ладони. Потом заговорил. «Уж как они, а я...» Старик рассказывал о том, что с ним произошло, а слезы стекали по морщинистым канавкам и собирались большими висячими каплями на носу. Он смахнул их рукавом и продолжал свой рассказ. Старуха хоть и думала, что старик врет, а все равно захлюпала носом. «Успокойся», — скрипел старик, поглаживая грудь. «У меня тоже сердце не каменное, чуть не выпрыгнуло. Ишь, как разгулялась, мать твою, аж мочи нет». Потом налил по стопочке и наколол на вилку пару колесиков огурца, выпил. «Выпей, полегчает», — говорил он старуху. «Любое лекарство на спирту помянем своих». Слова застряли у него в горле. Он налил себе еще раз обжигающую жидкость и, не дожидаясь старух, резко вылил содержимое в рот, занюхал хомочкой хлеба и стал хрустеть огурцом. «Крепкая язвия ее-то!» — процедила старуха, скривившись. «И то правда, сосуды расширяет», — подтвердил старик, продолжая хрустеть.
«Где они?» — заплакала старуха.
«Где, где? Скоро и мы там будем, а ты все где, да где? Не что дожила до седина, все не понимаешь.
Жалко ведь, не чужие, насмарку ли растили?»
«Насмарку, не насмарку, а что сделаешь? Государство. Табачку с пенсии надо бы подкупить», пытаясь отвлечь ее, сказал старик. «А то ведь кончается, без него, сама понимаешь». Пережевывая огурец, сворачивал цигарку. Долго прикуривал, слюнявил, подправляя, снова прикуривал. Наконец-то сигарета разгорелась, и он стал попыхивать едким дымом. Незамысловатые колечки потянулись по комнате. Старуха раскашлялась и замахала руками.
«Брось ты ее, погонь проклятую, дышать нечем! Брось, говорю, брось!»
Она старалась выбить из рук старика, а он, увернувшись, предался размышлениям, забытыми властями, все забыты, а жизнь, она как эти клубы дыма, оно, конечно, проще быть зарытым, но жить сегодня нам необходимо. Приятно все-таки, что мы не взаперти, что кое-кто живет получше тлена, что каждый правен быть на паперти». И, сжав кулак, ударил по колену, умолк и сник. Лицо его горело. Высоцкий пел охоту на волков, а он молчал. Да в этом ли все дело? Он слишком долго, мысленно кричал. Они сидели, пока сон не сморил старика окончательно, пока он не начал клевать носом по столу. «Ну ты и хитрый!» — толкнула его старуха. «Опять обдурил? Опять я тебе должна верить?» Старик не ожидал такого поворота и упал на пол.
«Господи! Выпил рюмку, а притворяешься на бутылку!»
«Нет!» — кричал старик. «Вот ей-богу! Ладно, меня-то старую легко провести вокруг пальца, а весной чем пахать будем? Магарыч-то того, тю-тю», — развела руками старуха. «Половина есть. Половина неполная, считай, ничего».
«Наполовину и спашу», —
успокаивал ее старик.
«Не серчай на меня, старая.
Что-нибудь придумал. Может, она нам и не пригодится вовсе. Может.
Типун тебе на язык!»
Сверкнула она глазами и махнула в сторону стола.
«Да ты завтра и ее уговоришь!»
«Не, не буду!» Старуха помогла ему раздеться, уложила в постель и сама залезла под одеяло.
«Как-никак, а вдвоем теплее!» — шептала она, примащиваясь рядом.
В ее голове все перемешалось, ей хотелось очутиться в мире, где живут сыновья, где все просто и ясно, где нет ни болезни, ни старости. Спали долго. К вечеру следующего дня старик проснулся от того, что в комнате стало невыносимо холодно, и в то же время светило не по-осеннему яркое солнце. Он открыл глаза и увидел окаменевшее тело старухи. Она обнимала его и не давала возможности встать. Он потянулся, как бы хватаясь за пустоту, и, оттолкнувшись одной ногой, повис, болтая ногами. Сердце заколотилось, как птица в клетке. Старик пытался вырваться из рук старухи, но ничего не получилось. Гортанный звук вырвался сам по себе.
«Ну зачем ты так?»
Он увидел солнце и скачущую лошадь. Какое-то облегчение почувствовал на мгновение, какую-то легкость тени. Но яркие лучи не давали покоя. Свет буквально слепил. Он пытался отвернуться, не получилось. Пытался прикрыть слезящиеся глаза, но, казалось, обгорают веки, Он сделал глубокий вдох и, покачиваясь из стороны в сторону, круг за кругом, начал исследование космоса. Соседи обнаружили их через месяц. Два окоченелых тела обнимали друг друга в вечном сне. На столе стояла недопитая бутылка, отварная картошка и нарезанные кусочки огурцов. В общем, все, что было у них. Вспоминайте, дескать, больше предложить ничего не могли, больше ничего и не было. Хоронили всем селом, разъединять не стали. Пусть покоятся вместе, раз уж так говорили соседи. Так Богу угодно, так и пусть остаются, говорил местный служитель церкви. К обеду подъехали солдаты, офицеры и еще несколько человек в штатском, по-видимому, из мэрии, как сейчас называют правительство города. Несколько венков, духовой оркестр. Погожий день стоял как на заказ. Небо чистое, прозрачно-голубое. Небольшой мороз и яркое солнце придавали приезжим настроение и бодрость. Первый снег давно уже растаял, кое-где виднелись белесые пятна, особенно на перелесках. По нему пролегало бесчисленное множество следов, прорывистых тропинок. Снегири радовались, что настало и их время. Они пели свои незамысловатые песни о наступлении еще не близкой, но уже неизбежной зимы. Каждый из присутствующих перед выходом выпил положенные 100 грамм. Председатель распорядился забить бычка. Двое старослужащих остались разделывать, остальные пошли в дом к старикам. Солдаты с трудом несли гроб. «Камней наложили, что ли?» – удивлялись они. «Божья чета! Двое, то есть!» – объяснил им местный служитель. «Поди-ка, разними!» Придя на кладбище, по обычаю стали говорить. Много говорили и долго, упоминая, что хороших детей вырастили, геройских, которые не щадили живота своего, которые защищали интересы других людей на чужой земле. Закончив речь, стали опускать гроб, и тут все увидели, как на опушку леса вышли три волка и завыли. «У-у-у-у-у!» носилось по округе. «У-у-у-у-у!» вопили сыновья. Люди столбенели, как в испуге, и мокрели полы у белья. Долго-долго шел таежный гул. Волки выли, споря между собой. Голоса заполнили тайгу. Голоса несли деревню боль. «Знак какой-то», — говорили, шушукаясь бабы. «Звери, а все понимают», — хлюпали носом старики. «Да это Бог, чтобы хорошим, а не то». «Да...» махали головами солдаты. Они знали многих стариков, которые пережили своих детей. Мало ли осталось на афганской земле, а здесь вроде бы и дом. А видишь, многих привезли, а этих нет. Эти проще. Не видели изуродованные тела. У них что, трое? Было трое, ни один не вернулся. Хотя бы последнего ставили старикам. Не имели ведь права последнего. Они всех имеют, не только последнего. «Прекратить демагогию!» – полушепотом сказал офицер. «Есть прекратить!» Никто не знал, что волки пришли проститься, а может быть, встретить своих родителей на краю увечности. Люди стояли, как завороженные, и слушали их суровые песни. Волки выли и выли, глядя в небо. 40 дней и ночей наводили они ужас на жителей села. 40 дней их слушали по вечерам, потом исчезли. Кто говорил, что их убили, кто говорил, что просто ушли. Но какой-то осадок в памяти остался. Целый год ходили разные слухи. Много небылиц было придумано. В конце концов люди стали забывать про этот случай, как однажды вновь на опушке леса появились три волка, и печальная песня разнеслась по округе. У-у-у-у! У-у-у-у! бежал у всех по коже. Сколько их несчастных на Руси, чтобы так, оправдываясь ложь, ржало тихо, губы прикусив, жить бы им да жить. А вот, поди ж ты, никого. Оборванная нить, только шум листвы идет по книжкам, где пытаются их судьбы объяснить, да порой зовут водки где-то, и опять всю память освежив, пронесется трепет без ответа. Всех под корой, всех, а дух-то жив.